Александр Македонский перед сражениями делал подарки своим ближним, военачальникам, друзьям. И люди, которые были у него в советниках, они видели, насколько он щедр. И один не удержался и сказал: «Ну, у тебя же ничего не осталось. Все свои сокровища, все свои дары, все свое серебро и золото». Этот известный военачальник, полководец, раздал ближним. И когда ему сказали: «Ничего же больше нет», он сказал: «У меня есть надежда». Вы знаете, и вот эта надежда, она помогла ему. Мы сегодня тоже живем в мире, который без надежды. В мире, которым правят стихии. Мир, который идет туда, куда он не знает, что он попадет. Он идет к погибели, он идет к концу. И эти обстоятельства жизни, кризисы финансовые, кризисы ипотеки, кризисы политических управлений, кризисы партий, они сегодня налицо. И нет нужды сегодня говорить о том, что мы заходим в тупик. И однако сегодня, тогда, когда мы с вами находимся в Доме Божьем, для нашего безнадежного мира есть надежда. И я сегодня буду говорить третью проповедь. Думаю, что это, наверное, не последняя. Она касается обновления. Вот в безнадежном мире, который потерял всякую уверенность, есть надежда. И эта надежда, она связана, и она живет на страницах Святого Писания. Бог же всякой надежды да преисполнит вас сегодня. Мужчины и женщины, молодые, старые, парни, девушки. Сегодня для нас есть возможность соприкоснуться с живым словом. И если вы сегодня утратили надежду, или променяли ее, или на дорогах жизни остались без надежды, сегодня есть возможность взяться за этот якорь, надежный и твердый. И он поможет вам сегодня противостать всем стихиям, которые в мире. Итак, два текста, которые мы будем читать, это вторая книга Паралипоменон, 7 глава, с 12 по 16 текст включительно. «Явился Господь Соломону ночью и сказал ему: „Я услышал молитву твою и избрал себе место это в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, прощу грехи их, исцелю землю их. Сегодня очи мои будут отверсты, уши мои внимательны к молитве на месте этом. И сегодня я избрал и осветил дом этот, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои, и сердце мое будет там во все дни». Потрясающие истины. Живая надежда, не так ли? И с этим Господь обращается к людям, которые терпят бедствия в своей жизни. Это люди, которые изменили. Это люди, которые нарушили. Это люди, которые уклонились с прямых путей Господних. И Господь им дает потрясающую надежду на восстановление. Второе место читаем, Псалом 32. С 13 по 15 стихи следующие слова. Псалом 32, с 13 С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает Он, презирает на всех живущих на земле. Он, Бог, создал сердца всех их и вникает во все дела их. Духовное обновление. Я думаю, что сегодня, как проповедник Евангелия, в этом нуждаемся мы. Мы, проповедники, в этом нуждаемся. В этом нуждаются люди, с которыми мы делимся Божьей вестью. Скажу больше, в этом нуждаются наши дома. Наши домашние, мальчики и девочки, наши жены, наши родные и близкие. В этом нуждается сегодня народ наш. В этом нуждается сегодня наша страна. Поверьте, никакие коалиции, никакие союзы, никакие партии, никакие программы человеческие, какие только могут выдвигать сегодня люди, они не помогут людям и не решат их проблем. Почему я так уверен? Потому что я держу Слово Божье в своих руках. И мы открыли с вами его. И поэтому путь к восстановлению, путь к изобилию, путь к счастью, он невозможен без Бога и без Его Слова. И если твоя жизнь сегодня живет вопреки Божьему требованию, ты никогда не будешь счастлив, ты никогда не найдешь желаемого. Почему? Потому что написано: един, кто есть счастливый, блаженный – это Бог. И блаженство не где-то, как только в Нем. И поэтому, когда мы находимся в различных обстоятельствах жизни, нам очень важно обращаться к Писанию, потому что в Нем, как в маяк, указывает нам точное, правильное направление для того, чтобы обрести эту живую надежду, которая для души нашей есть якорь безопасный и надежный. И поэтому, друзья, первая мысль, с которой мне хочется сегодня обратиться, что у нас есть Бог слушающий. Первая мысль, которую мы берем для нас, для того, чтобы нам иметь соединение и возвращение к Богу в Его обители, мы должны знать первое, что у нас есть Бог, который нас слышит. Не только нас, вас слышит, мужчины и женщины. Бог, слышащий нас. Посмотрите, как здесь сказано. «Явился Господь Соломону ночью и сказал: „Я услышал молитву твою, я избрал себе место это в дом для жертвоприношения“». У нас есть Бог, который слушает нас. Подумайте, сколько сегодня есть разных верований. Говорят, что в Индии это миллионами боги исчисляются. Хоть и их сегодня после Китая, это вторая нация по численности. Они, наверное, уже перешагнули миллиардный рубеж по численности индусов, которые там проживают. Но их боги-идолы, они не слышат, они не помогают, они не разумеют и они не говорят. Наш же Бог, Он слышит, и Он говорит, Он отвечает, и Он помогает. Помощь наша в Господе, сотворившем небо и землю, я услышал молитву твою. Второй момент. Когда мы, коль заговорили мы о том, что Бог – это Бог слушающий, то заметьте, второй аспект, он очень важен для нас. Кто мы люди? Кто мы люди? Мы существа вопрощающие. У нас есть вопросы. Вы знаете, иногда люди говорят, что вопросы есть у наших детей, у маленьких малышей, почемучки. Они всегда нас спрашивают, они ставят своими вопросами и задают нам такие тупики и загадки, что мы действительно говорим эти почемучки. Но человек – это существо вопрощающее. У него есть проблемы. И хорошо, когда он идет к правильному источнику, он идет к Богу. Посмотрите, как об этом написано. Написано нам на страницах Священного Писания, первое послание Иоанна, 5 глава, 14 и 15 стихи. Это Новый Завет, но Бог наш, Он не меняется, Он не остался статично в Ветхом Завете, а в Новом Завете Он далеко ушел, удалился от нашей земли, совсем нет. Бог ближе к нам. Даже намного ближе, чем мы себе можем это представить. Расстояния не могут помешать ему. И поэтому так обращается святой Божий апостол Иоанн к нам. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас, во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Не только вера, заметьте, здесь есть опыт, знание, когда мы обращаемся к Нему, то мы имеем уверенность, мы получаем просимое от Него. Бог отвечает нам на молитвы наши. Книга Иеремия, 33 глава, 3 стих. Бог обращается к своему народу и говорит: «Воззови ко мне, я услышу тебя, я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И поэтому здесь апостол любви, апостол Иоанн, он говорит о том, что мы знаем, потому что мы получаем просимое от Него. Поэтому, когда мы смотрим, братья мои и сестры, нам очень важно, мы еще с вами коснемся, вот еще побольше, подетальнее поговорим о молитвенной жизни нашей. Но сегодня я хочу только напомнить о том, что Соломон молился. Контекст того, той истории, которую мы с вами прочитали, она говорит о том, что у него была нужда, и он должен был, видя все то, что, чем жил его отец долгое время, видел его скитание, видел преследование, видел, как он уклоняется от врагов, которых было очень много. Он бы очень о многом просил, но Соломон стал просить важные вещи. И Бог говорит: «Коль ты не просил душ врагов своих, а просил мудрости, чтобы тебе выходить перед народом, я тебе все это дам». Очень важно сегодня просить то, что соответствует воле Божьей. А вы имеете в этом опыт? Вы являетесь этим существом, вопрошающим Бога и просящим Бога именно вашу нужду ответить? Поэтому, смотрите, Соломон молился, это урок для нас, и Бог его слышал. Написано: с небес Господь преклоняется и слышит. Вы когда-нибудь думали, если вам вас сковывает страх и стыд, вы иногда так говорите, что только под нос себе, и разобрать ваши слова очень сложно. Но заметьте, Бога это не останавливает, Он преклоняется. Творец миров, Создатель всего видимого и невидимого, могучий Бог преклоняется к тебе, чтобы услышать стон твой, чтобы услышать слова твои, пусть даже скованные страхом и стыдом, но Он хочет слушать тебя. И поэтому мы так читаем. Соломон молился Богу. И время сегодня определенно для нас, друзья, это быть людьми молящимися. Потому что молитва – суть дыхания жизни верующего человека. Анна пророчества, дочь Фануилова, достигшего глубокой старости, вдова, была занята чем-то. Посмотрите Евангелие от Луки, 2 глава, 36 и 37 стихи. Она не отходила, 80-летняя старушка, вдова, не отходила от храма, ночь и день постом и молитвою служила Богу. Вы когда-нибудь думали, что Бог на молитву смотрит равно так, как сегодня на служение проповедника или пастора? У Бога нету святых профессий, они для Него одинаково востребованы. И помните, Павел пишет: «Имею дверь широко отверстую, но и противников много». Какой же совет он дает верующим? Он говорит: «Молитесь обо мне, чтобы Господь помог мне все это пережить». Его успех, его служение, оно напрямую зависело от тех, кто в нужде своей будут его нести на руках молитвы. Посмотрите, но это не только кончается. Помните, еще есть другие особенности. Бог здесь открывается, вторая, помимо того, что Он Бог слушающий, а человек – это нуждающийся, вопрошающий Господа. Бог открывается еще здесь удивительным образом. Наш Бог – это Бог, смиряющий грешного человека. Вы видели разнузданных людей? Ничто не может их удержать. Ни тюрьмы, ни режимы, ни условия содержания заключенных, они не меняют преступника. Но Богу это возможно. Написано: наш Бог – это Бог, смиряющий грешное сердце человека. Это 2 Паралипоменон, 7 глава, стих 13. Мы читаем следующие слова. «Если я заключи небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой». Гордые, надменные люди, они приступили повеление Господне, ожесточились, и, казалось, их вот этой оргии разнузданности и распутству никогда не придет конец. Но Бог говорит: если вот эти ласточки, вот эти знаки, знамения постучались в вашу жизнь, когда небо не дает вам дождей, когда засуха, когда саранча и жуки, и гусеницы поедают ваши произведения на ваших полях, или когда идет эпидемия и мор косит людей, как косарь косит траву, это как раз говорит о том, что Бог начал свою работу с грешниками. Он стал их смирять. И у Бога это очень хорошо получается. Вы помните, когда в пылу апогея своего расцвета силы, власти и славы Навуходоносор сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который я построил силою своей, силою могущества своего?» А Бог забрал. Что-то сделал с его головой, и он стал как скот. Не одевался, не питался, как прежде, не ел изысканные яства своих искусных поваров, а ел траву, как вол. До тех пор, пока полностью не исполнилось в его жизни определение Господне. Думаете ли, там в Вавилоне не было лекарей, врачей? Были. Но все их лекарства, все их рецепты, они не были эффективными. С ума сошел этот царь, которого боялись другие цари и народы, и ел траву. Бог его смирил. Бог смирит сегодня, Бог смиряет сегодня и людей. И посмотрите, как это представлено. Я заключу. Ключи сегодня нашего благоденствия, ключи сегодня в нашей успешной жизни, они не в нашей дерзости, они не в наших даже знаниях, не в нашем опыте. Бог кормит сегодня. Открываешь длань свою, говорит псалмопевец, и насыщаешь все живущее. Ты сегодня питал себя? Ты сегодня кормил себя? Ты заботился сегодня о себе? Ты поил себя? И это только потому, что это Бог делает, а ты пользуешься Его ресурсами. Но помимо этого Он кормит все живущее на земле. Это Бог. И поэтому, когда мы смотрим о том, что почему Он это делает, потому что Бог наш есть справедливый Бог. Бог, который воздает, Бог, который не оставляет грешника без наказания. И мы должны знать, это аксиома, которая не требует доказательств. У твоего греха, у твоих неправильных поступков есть всегда воздаяние. Посмотрите, как об этом написано, и как Господь нам открывает себя, чтобы мы никогда в этом не поступали опрометчиво, чтобы мы всегда думали, что есть последствия наших поступков. Книга пророка Исаия, 26 глава, 9 и 10 тексты. Они говорят нам о том, почему так Бог поступает. «И когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Аминь, братья и сестры. Вот кто такой наш Бог. Вот Его методы работы. Вот Его лаборатория. Вот Его профилактика для всех необузданных людей. Научаются правде, живущие на земле. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злорадствовать в злых, в земле правых, и не будет взирать на величие Господне. Будет злодействовать и не будет взирать на величие Господне. Посмотрите, как пишет один человек, подвижник, христианин Василий Великий. Болезни в городах, эпидемии в народах, сухость в воздухе, бесплодие земли, бедствия, встречающиеся с каждым в жизни, пресекают возрастание греха нашего. Оказывается, в чем-то и мы сегодня причастны ко всему тому ужасу, который наполняет нашу вселенную, и всякое зло такого рода посылается от Бога, чтобы предотвратить порождение истинных зол, ибо и телесные страдания, и внешние бедствия измышлены к обузданию нашего греха. Бог истребляет зло человеческое. Этот человек пишет подобно нам, который всматривался в жизнь свою и в жизнь окружающих его людей и написал эти слова. И они правдивы, не так ли? Почему по самим себе не судите, чего ожидать нам? Иисус Христос говорил людям, которые теснили и слушали Его. Но это сегодня актуально также и для нас задать вопрос, чего мне ожидать? Да и зачем себя до лиха доводить? Не буди лиха, пока оно спит. Взыщите Господа. Время сегодня, когда мы смотрим, что Бог готовый пролить свои суды и предъявить свой счет, нам необходимо, ой, как необходимо соответствовать Его стандартам и желаниям. Поэтому посмотрите, Плач Иеремии, 33 глава, 3 глава, несколько стихов прочитаем из книги Плач Иеремии. Я думаю, что вы уже это место наизусть знаете. 33 и 39 стихи 3 главы. «Ибо Бог не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами своих всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Друзья, все то, что сегодня мы видим и наблюдаем, Господь делает, делает только потому, что Он справедлив. Он начинает предъявлять нам счет. И если сегодня есть сетование, не сетуйте сегодня на республиканцев. Не обвиняйте в этом демократов. Посмотрите, какой совет дает Библия. Обратитесь на свои пути. Каждый сетуй на свои согрешения. И я думаю, что у нас их достаточно. Достаточно для того, чтобы серьезно обратить внимание на эти Божьи предупреждения в нашей жизни. А посмотрите, мы почитаем эту же главу, только 6 стих, с 24 стиха. Вторая книга Паралипоменон, 6 глава, с 24 стиха. Это как раз относится к тому, с чем предстоял пред Богом Соломон в своей молитве. Мы послушали ответ Господа на его молитву. А теперь посмотрите, что он говорил в своей молитве Богу. 24 стих и 28 включительно. Читаем следующее. «Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе и исповедуют имя Твое, и будут просить молиться пред Тобою в храме этом. Тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля. Возврати их в землю, которую Ты дал им и отцам их. Когда заключится небо и не будет дождя, за то, что они согрешили пред Тобою, и будут молиться на месте этом, исповедуют имя Твое и обратятся от греха своего, потому что Ты смирил их, тогда Ты услышь с неба и прости грех рабов Твоих, народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер палящий или жа? Саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле? Владений его будет ли бедствие или какая болезнь? Посмотрите, он видел, Господь его вразумил, Господь вложил в его дух эти сознания того, что вот это то, что опасается. Он, чего боится он сам, и то, что может когда-то найти место в среде его народа, он об этом исповедует. И, как люди говорят иногда, как в воду смотрел. Правдивые слова, жизненно важные слова, но с ними сопряжено то, в чем мы нуждаемся. И поэтому, посмотрите, 24... Почему этот Бог делал? Мы с вами ответ услышали уже в этом прошении. Посмотрите. И исповедует имя Твое, 26 стих 6 главы, 2 полостише, обратятся от греха своего, потому что Ты смирил их. Это Бог смиряющий. Поэтому не изволение воли, не просто так Он, как деспот, как тиран, которому делать нечего, и вот Он сердит всех и портит настроение всем. Мы приступили, и Бог предъявляет нам счет. И Бог работает потому, чтобы нас поправить в этом. Поэтому это очень важно. Поэтому не доводите себя до того, когда Бог начнет судиться с нами. Страшно впасть в руки Бога живого. Поэтому Писание говорит о том, что Бог страшен в суде своем. И поэтому время очень правильно и с учетом вот этих праведных требований Господних строить свои отношения с ними. Итак, теперь мы знаем, познакомились с Богом, который силен смирить грешника. И теперь условие, которое нам нужно для того, чтобы нам войти в правильное взаимоотношение с Богом и пользоваться Его благословением, благодеянием. Это первое условие, это мы читаем с вами 14 стих опять этой же главы 7 написано так: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, прощу грехи их, исцелю землю их». Первое условие, которое необходимо нам, когда мы познакомились с Богом слышащим, Богом смиряющим грешника, нам необходимо научиться этим урокам и в своей жизни глубоко, чтобы оно вошло так, как в нашу плоть входит пища и питание, вода и еда. Так смирение должно стать нашей одеждой в жизни. Смирение – это условие к обновлению. И мы прочитали с вами: «Смирится народ мой». И когда мы с вами смотрим и читаем на страницах Священного Писания, мы знакомимся еще с одним человеком, который опыт очень о многом поможет нам. Потому что мы – существа непредсказуемые. И если мир, в котором мы живем, он движим к энтропии, к хаосу, к беспорядку, мы это видим вокруг нас, мы живем в этом мире, то нам очень важно вот в зеркало божественной истины всегда смотреть и сверять, все ли у меня в порядке, все ли сегодня у меня так, как предписано мне Словом Господним. Вот читаем историю еще одного человека, который был после Соломона, который молился этой удивительной молитвой, и Бог его слышал. 12 глава, 2 книга Паралипоменон. Читаем следующие слова. Здесь так написано об этом. «Когда царство Раама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Раама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа». Посмотрите, мы же уже с этим знакомились. Это следствие. Бог пресекать будет. И когда только они сделали это, то, посмотрите, Бог начал преследовать их. Для чего? Вернуть их к себе. Не той дорогой идете. Заблудитесь, погибнете, оступитесь. Это скользкие пути. С 1200 колесниц и 60 000 всадников, и не было числом народу, который пришел с ним из Египта, ливианам, сукхитам и эфиоплянам, и взял укрепленные города в Иудее, и пришел к Иерусалиму. Тогда, смотрите, все эти моменты, они не остановили этих людей, видимые знаки, которые говорили о том, что это Бог. Бог посылает своего раба, пророка своего, Самея. Пророк приходит, 5 стих, к Раваму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато я оставлю вас в руки Сусакима». Что делать сегодня? Ну, закрыть этого человека. Нет человека, нет проблем. Люди же так делают сегодня, устраняют, убивают ненужных людей. Но не так поступили эти люди. Да, они сделали грех. Да, они надменны были. Да, они поступали вопреки учению Господа. Они нарушали его закон. Но посмотрите, как вот это отрезвляющее служение обличающего пророка вошло в их жизнь. 6 стих. «И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: праведен Господь. Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: они смирились». И посмотрите, 12 стих этой же главы. «И когда он, то есть царь, смирился, а вместе с ним и народ, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца». Ох, если бы вот эта практика у Раваама сохранилась до конца дней жизни. Но он, как несмышленное животное, бросился снова на свои пути и пережил тот гнев, который Господь на него излил до конца. Но мы с вами прочитали о том, что действительно первое условие, которое необходимо нам, и Писание говорит, Господь говорит, и смирится народ мой. Смирение, что это такое? Вы знаете, смирение – это то, что является естеством в Боге. Об Иисусе Христе сказано: «Я смирен сердцем». И если Он Бог, святой, непричастный, Творец всего сущего, видимого и невидимого, и если Он имеет эти качества в себе, как сегодня нам эти ингредиенты в себе взрастить? Как нам сегодня внимательно на этот пласт, который присутствует в Священном Писании, не пройти мимо его? Потому что посмотрите, как написано Иакова 4 глава 6 стих 2 полустишие: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Смирится народ мой. Для того, чтобы пользоваться благодеяниями Господними, первое условие – нужно пережить смирение. 10 стих Иакова 4 главы: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Смирение – это не потеря. Смирение – это не катастрофа. Смирение – это не тогда, когда по тебе пройдут толпы народов, и ты станешь просто, ну, половиком на их пути следования. Нет, Господь говорит: пережив смирение, вы переживете и вознесение. Бог возносит смиренных, а Бог гордым противится. Смирение – это является требованием, с которым Бог обращается сегодня к нам, братья и сестры, к мужчинам и женщинам. А посмотрите, как об этом написано на страницах Священного Писания. Исаия, пророк, 57 глава, 15 стих. Посмотрите, насколько у Бога серьезное отношение к этому, к этой добродетели. «Так говорит Высокий». Заметьте, кто это говорит. «Так говорит Высокий, превознесенный, вечно живущий, святой имя Ему. Я живу, I am Yahweh. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух сокрушенных и смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Посмотрите, это Бог сегодня говорит. Вы думали о том, что для Него нету места, небеса, небес не вмещают сегодня Его? И посмотрите, какие эпитеты здесь представлены перед нами. Это Бог. И когда-то, когда Давид хотел ему построить дом, и ему казалось, что ну вот для себя я тоже строю дом, я теперь хочу Богу построить, уже не шатер, не палатку, хочу здание построить. А Бог ему говорит: я кого-нибудь просил о том, чтобы мне построить дом? И где сегодня можно его поместить, если он превыше всего творения? Но заметьте, такой огромный, такой величественный, такой святой, превознесенный, живущий, потому что им все живет, движется и существует. И он находит сегодня место в сердце смиренного, в сердце сокрушенного. Заметьте, что это не просто среда, куда он приходит. Я думаю, что это сегодня, наверное, даже несовместимо с тем, что пережил когда-то младенец Иисус, когда они находились в месте, где сберегали животных, в яслях. Но заметьте, наше сердце, оно еще страшнее, чем то, что было когда-то уделом Спасителя нашего. Почему? Потому что смиренное и сокрушенное сердце, это говорит о том, что этому человеку известны были пороки, греховность, уклонение, преступление. И Бог, когда человек этот осознает все, он не гнушается, он не останавливается, он начинает жить с этим человеком одной жизни, для того, чтобы поддержать его, для того, чтобы его вывести. Посмотрите, об этом очень много сказано. на страницах Священного. Почему? Это его место, и это становится местом его жизни. Вы знаете, в одном месте есть такие очень интересные слова. Это в Евангелии от Иоанна, что мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Это человек, который живет в правильных отношениях с Божьим законом. И Господь говорит, что мы придем, я и Отец мой придем. И Он говорит, и тот человек, к которому мы придем втроем, Бог, два естества Божьих, Божьей ипостаси и грешный смертный человек, мы будем строить небесное наше жилище. В английском языке сказано heavenly house, небесный дом. Да, сегодня твоя жизнь, она похожа на старый поношенный халат или дряхлую избушку. Но когда Бог входит в нее, Он начинает ее реставрировать, и она приобретает ту красоту, ту ценность, которой не гнушается Господь Бог. Подумай об этом. Посмотрите, когда-то мы читаем с вами о скинии. «И устроит мне жилище», исход 25 глава, 8-9 стихи. «Буду обитать среди них», говорит Господь. А 40 глава этого же книги «Исход», 34-38 стих, говорит о том, что когда все, что люди сделали, как повелел им Господь, внесены были в скинию, то сам Господь посетил эту скинию и стал жить там. Прямое доказательство того, что Бог соединился со своим народом. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины». Это Бог сегодня. И ты можешь, дорогая душа, переживать присутствие и жизнь святого Бога в своей жизни. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Но самая потрясающая весть, что у Бога далеко идущие планы. Он не ограничен в своих возможностях. И книга Откровения, 21 глава, 3 стих, говорит, «Се скиния Бога с человеками, и сам Бог будет Богом их, они будут Его народом». Бог не бросит тебя. Если ты смиряешься перед Его Словом, если ты ценишь то, что Бог ценит, Бог никогда не оставит тебя на полдороги. Он будет совершать до дня славного Его явления. Посмотрите, как об этом пишет святой апостол Петр, тот, который был неудачником в жизни. Суматоха наложила на его печать свою, но он стал потрясающе велик, потому что он эти уроки принял в свою жизнь. Он хочет, чтобы мы сегодня оделись в эти одежды. И посмотрите как. 1 Петра, 5 глава, 5 и 6 стих. «Облекитесь, если вы раздеты, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время. У Бога на все время. Цени то, что ценит Бог. Дорожи тем, чем Бог сегодня дорожит. Смириться, друзья, если коротко сказать, это значит изменить свое отношение к своим собственным целям, которые мы продвигали в нашей жизни, которым мы посвящали себя. Смириться – это значит, друзья, отречься от своих греховных амбиций. Это значит распять свое «я», которое так распирает и которое ждет суда Господня. Это значит смириться, отказаться от своих прав и отдать все свои права Богу, который возвышает смиренных. И я сегодня призываю вас, если вы сегодня находитесь в этом пути, если гордость, как жаба, съедает вас, смиритесь пред Богом. Он не оставит вас так. Он вознесет вас на высоту. Второе условие, братья мои и сестры, с которым обращается к нам Господь сегодня в своем ответе Соломону, он говорит следующее, что эти люди должны смириться. Второе, они должны быть людьми молящимися. Они должны молиться. Посмотрите, мы опять читаем это слово, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться». Молитва – это дыхание жизни. Молитва в нашей жизни – это все. Без молитвы нету силы. Без молитвы нет побед. Без молитвы – это смерть духовная. Попробуйте не дышать. Даже самый искусный, может быть, ну, 5 минут, а потом наступит у вас смерть. Но здесь говорит о том, что второй момент – эти люди начнут осознавать то, что Бог их в жизнь дал. Они будут существами взывающими. И поэтому, посмотрите, интересный аспект человека, который знал Бога, это Савл из Тарса. Книга «Деяний святых апостолов», 9 глава, 11 стих. Когда Бог в заботе своей посылал своего служителя к этому человеку, который шел и дышал злобою на христиан, последователей учения Иисуса Христа, то он говорит ему: «Он теперь молится». Он знал все, что делать. Он знал, как одевать цепи на мужчин, женщин. У него опыт был колоссальный. Он опустошил иерусалимские церкви. Они были пустые. Но Господь говорит о том, что в его жизни появился новый блок. Он молился. Вы когда-нибудь думали, зачем сегодня нам церковь? Для того, чтобы мы спокойно дребали на своих лавках, для того, чтобы изредка кто-то из нас возвысил голос и стыдливо, робко сказал «спасибо тебе», и на этом кончилась вся его благодарственная жизнь. Друзья, если мы такое практикуем в жизни, значит, мы не понимаем сущности дома Господня, церкви, которую Он нам подарил. Назначение скинии или тем более храма – это встреча, когда люди там имеют что сказать Богу. Это люди, которые обращаются к Богу со своими нуждами. И когда они просят, они знают о том, что Бог им отвечает на это. Вы знаете, для того, чтобы мы сегодня это закрепили в своем сознании больше, давайте обратимся снова опять вот к той 6 главе, где молится и переживает вот эти настоящие, что можно пережить в доме Господнем. Это то, что храм – это тогда, когда мы с вами переживаем то, что для чего храм задуман. Храм задуман для того, чтобы там люди молились. Мужчины, женщины, молодые и старые, матеря и те, которые находятся вне материнства, одинокие, чужеземцы, рабы, грешники. Они должны наполнять этот дом молитвами своими. И чтобы мы убедились в этом, я хочу вам предложить 2 Паралипоменон, 6 глава, с 19 стиха. И мы будем отмечать для себя вот это слово «молиться». Посмотрите, мы с вами читаем 19 стих. «Но презри на молитву раба твоего, на прошение его. Господи, Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобой». 3 раза встречается это слово. Молитва. В каком отношении ты сегодня, когда ты посещаешь дом молитвы, к молитве? Когда у тебя есть дома возможность? Посмотрите, он использует ее так. Смотрите, 22 стих и 23 стихи. «Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме этом, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими. Воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай праведного, воздав по правде его». Посмотрите, 24 стих. «Когда поражен будет народ твой, Израиль, неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе, исповедуют имя твоего, и будут просить и молиться пред тобою в храме этом». Смотрите, это то, что мы должны делать. Не забывайте это. Вы помните о своих грехах. Не прячьтесь. Не будьте как таракан, который бежит в темное место, потому что свет его осветил. Начинайте молиться. Даже тогда, когда вы действительно имеете все то, что сегодня, чего можно стыдиться. Мы читаем 26 стих. «Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте этом, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их». Смотрите, это опять, чем заняты мы должны быть. 29 стих. «Всякую молитву, всякое прошение, которое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое, каждое горе свое и прострут руки свои к храму сему, услышь с места обитания твоего». Заметьте, с ним сколько связано у Бога направлений. Нам кажется, 32 стих, 34, 35, 38, 40 стих, они говорят о том, что должно происходить в этом доме. Назначение храма, назначение скинии, а сегодня дома Господня для того, чтобы он был наполнен молитвами. И вы знаете, я вам скажу, мы сегодня тихо сидим, у нас нету сегодня слов. Знаете почему? Потому что Бог не посещает наше сердце. Мы с вами начали эту серию с того, что мы читали Евангелие от Марка, 2 главу. И стало слышно, что он в доме. И город собрался к тому месту, где было присутствие Божьего Сына. Думаете ли, там были все молчуны? Там люди, там люди смущались и стыдились? Нет. Там была немощь, там была болезнь, там было горе, там был грех. И дом наполнен был воплями и молитвами. И Бог исцелил их. И результат этой главы написано, люди пережили это духовное обновление и уходили из Капернаума, из этой горницы, где жил Петр, уходили, пережив Божью силу, и говорят, никогда ничего подобного мы не переживали. Если вы хотите сегодня иметь вот такое свидетельство, начните сегодня использовать то, к чему призывает Господь. А он призывает нас к серьезному взгляду на молитву. Нету таких обстоятельств, которые бы способны тебя держать неуслышанным, если ты прибегаешь к Богу. И об этом как раз вы можете дома больше почитать и всмотреться в это Писание. Еще один очень сильный аргумент. Вы помните, Иисус Христос, когда посещал храм свой, то он негодовал. И о нем сказано, что ревность по доме твоем снедает меня. Когда он опрокидывал столы миновщиков, когда он выгонял тех, кто торговали голубями. Помните, он сказал, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы его сделали вертепом разбойников. Это люди могут так опустить, это люди могут так превратить, так исказить то назначение святое и нужное. Бог знает сегодня состав наш, и Он хочет, чтобы действительно мы могли быть ценителями того, что ценит Бог. И поэтому не смущайся. Стыдно, когда мы оступаемся. Стыдно, когда мы делаем что-то противное. Оно нисколько не красит нас. Оно бесславит имя Господне. Но гораздо страшнее и стыднее, если ты живешь в грехе и не взываешь к Богу и не обращаешься к Нему. И поэтому дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. И ты сегодня часть народа. Взыщи Господа. Еще одна, третья особенность, которую сегодня нам условия нужно пережить. Эти люди будут людьми, которые взыщут лица Господня. Мы с вами читаем 14 стих. И взыщут лица моего. Это люди, которые должны наполниться вот этим сознанием того, чтобы видеть Господа. Вы знаете, ну, если вот так развернуть сегодня всю библейскую панораму, но ведь... Друзья, не будет человека, который бы не увиделся с Господом лицом к лицу. Книга Откровения написана, и узрит его всякое око, и те, кто пронзили его. Они его из своих файлов, своего памяти и сознания вычеркнули напрочь, предав его смертью, позору, насмешкам, осмеянию, оплеванию. Но будет время во Вселенной, когда предстанут люди на суд, и те, которые его распинали и пронзали, они увидят его. О чем же здесь речь? Взыщут лица его. А речь вот о чем. Всякий раз, когда мы делаем что-то грешное, всякий раз, когда мы не угождаем Богу, вот эти поступки наши, они заставляют нас бежать от лица Господня. И классический вариант, это 4 глава книги Бытия, она говорит о том в 16 стихе, «И пошел Каин от лица Господня». Он нашел убежище, он скрылся, он спрятался, но от Бога спрятаться нельзя. И когда мы думаем о том, что Он нас забыл, что мы о Нем не вспоминаем, то есть ли место во Вселенной, уголок такой, где бы Бог нас не видел? Вспомните 138-й Псалом. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда укроюсь?» Нету такого сегодня места, где бы грешник мог спрятаться от Него. Это о чем говорит? Это говорит, по крайней мере, о том, что, друзья мои, в мире, где мы живем с вами, нет уголка, где бы Бог нас не видел, где бы Бог нас не отмечал. Подумайте сегодня о серьезности положения, в котором мы находимся. Если когда-то, помните, когда у Амана в дни рушилась вся его мечта, с которой он жил, которую он питал, которой он шел. И помните, когда царь в гневе оставил царицу, а он припал к ложу Эсфири и просил о пощаде. А в это время монарх вернулся к своему фавориту и смотрит, а он ложе обнял царицына. А он еще пришел в большую ярость. Ты насиловать хочешь царицу еще при мне во дворце? Повешать его. И накрыли лицо Амана и повешали. Подумайте, какой печальный конец. Разве сегодня он не содрогает твое сердце? А теперь подумай еще об одном состоянии. Всякий раз, когда ты делаешь грех, Бог тебя видит. И ты делаешь дерзко, глупо, необдуманно, не думаешь о последствиях. Ты делаешь, как будто его нет, и он никогда не видит. Вспомните ту женщину, которая убегала с детем от своей госпожи. И когда она заблудилась в пустыне, и когда они стали переживать и вопиять к Богу, потому что не было воды, а нет воды, значит, в пустыне смерть. И когда они взывали, Бог услышал. И она говорит, это место, ты, Бог, видящий меня. Подумай, Бог видит тебя. И поэтому сегодня, когда мы смотрим вот об этом состоянии, почему нам нужно лицо Господне? Потому что мы должны осознать, что все мы делали в Его присутствии, и от этого должны устрашиться и целенаправленно искать Господа. Посмотрите, Давид пишет, 50-й Псалом, 6 стих. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавым пред очами твоими сделал тебе, тебе единому». Ты это не кому-то делаешь. Ты стыд причиняешь не маме и папе, конечно, а это будет ложить отпечаток на них, но ты делал злое, неприятное, неприличное. Аввакума, 1 глава, 13 стих написано, «Чистым очам твоим не свойственно смотреть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь». Это реакция Бога на нашу несостоятельность. И поэтому второй урок – когда мы можем вывести вот из всего этого, посмотрите, храм Божий – это место встречи. Подумайте об этом. Храм Божий, он создан для этого. Люди для этого его построили. Для этого Бог поделился своими планами сокровенными, и люди осуществили желание сердца Спасителя нашего Бога. И это храм не только место для молитв. Это храм – это все-таки и место встречи ищущего Спасителя, с ищущим Спасителя грешником. И если ты сегодня такой, в неприглядном свете, продолжай идти на сближение с Господом, и ты переживешь эту радость обновления. Псалом 26, 8 и 9 стихи, братья и сестры, написано так: «И сердце мое говорит от тебя». Посмотрите, это трогательное сердце Спасителя нашего Бога. «Сердце мое говорит от тебя». Бог заинтересован в том, чтобы помочь сегодня тебе выйти из этого тупика несостоятельности. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». И я буду искать лица Твоего, Господи, не скрой лица Твоего от меня. Вот что должно сегодня произвести не отчаяние, не безнадежность, а то, что я пойду. Помните, как один пророк говорит: не радуйся, неприятельница моя, что я пал, я встану и пойду, будь этим человеком. Псалом 104 стих. Четвертый. Ищите лица Господа всегда, чтобы вам не согрешать, чтобы вам не ожесточиться грехом. Будьте постоянны в том, чтобы видеть Господа, даже тогда, когда люди говорят, никого нет. Псалом 62, стих 2. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, по Тебе томится душа моя, Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим. Потому что действительно это очень важно в нашей жизни. Есть еще один момент, это обращение. Мы это слово уже, знаете, много раз встречали и в 14 стихе, и прочие. Какие бы ни были обстоятельства жизни, с какой бы стороны ни нанес вам грех урон, друзья, пока мы живы, у нас есть возможность вернуться в изначальное свое состояние. Вы вспомните, блудный сын взял все то, что ему причиталось при живом отце, и ушел далеко в дальнюю сторону. Живя распутно, проел с блудницами и грешниками все имение, которое отец ему подарил. Но пришло время, когда он стал нуждаться. Он вспомнил об отце, и он что? Обратился. Он пошел на сближение. Это были правильные его пути, и Господь принял его. Поэтому, когда мы смотрим на все это, братья мои сестры, мы должны сегодня увидеть, действительно ли наша жизнь сегодня – это жизнь полна послушания Богу. Послушны ли вы Богу от сердца? Обратились ли вы действительно сердцем своим Господу? Посмотрите, мы читаем об одном интересном народе. Это люди, которые были очень жестокие. Это были палачи народов. И к ним в Ассирию послан был Иона пророк. Посмотрите, 3 глава, 5, 9 стих и 10 стихи. Они говорят о том, что Господь его послал, потому что злодеяния их вошли пред Господом. И он посылает пророка своего. 10 стих. «И увидел Бог дела их, и что они обратились, и Господь отменил свой приговор». Это 5, 9, 10 стихи. Они обратились, они взыскали. И цари их, и князья их, и народ, и мужчины, и женщины, и дети, и даже скот. Вот такое покаяние было у них, сильное, религиозный энтузиазм, что даже скот вопиял, и мычали животные, потому что их не поили, их не кормили, но люди вопияли к Богу, и Бог увидел их обращение, и Бог восстановил их. Какой результат? Какой результат? Посмотрите. Это 14 стих. «Я услышу, я прощу, я исцелю не только людей, но и землю, даже земля, даже скотина». Все это будет говорить о том, что человек вернулся в свое настоящее звание пред лицом Господним. И восьмое, друзья, посмотрите, какое потрясающее обетование – это 15 и 16 стихи. Это сегодня для нас. Это для тебя сегодня пораженный грехом. Это для тебя, у которого уже одряхлела эта одежда и которому нужно духовное обновление. Вот что говорит Господь. И сегодня очи мои будут отверсты, уши мои внимательны к молитве на этом месте. И ныне я избрал и освятил дом этот, чтобы имя мое было там навеки, и очи мои, и сердце мое будет там во все дни. Желаешь ли ты сегодня этих перемен? Видишь ли ты сегодня в этом нужду свою? Пусть Господь напомнит тебе эти истины Духом Святым. У нас сегодня есть возможность помолиться Богу. Не уходи из дома молитвы сегодня, не приняв решения. Не останься глух к увещеваниям. Помолись Господу. Вы помните, мы поем такое: «Измени меня, измени меня». У Бога есть дизайн, у Бога есть план, и у Бога есть ключи к твоему сердцу. Он создал наши сердца, и Он знает, как нам помочь. Не уходи от Него, не беги прочь. Бог хочет сегодня принять тебя, Бог хочет работать с тобой. Бог хочет, чтобы ты, находясь в доме молитвы, пользовался всеми теми благами и ресурсами, которые Бог сегодня предоставляет нам, к стыду говорю, нам, грешным людям. И пока это есть возможность, я буду взывать. И пока это есть возможность и надежда, я буду ей пользоваться. Вы знаете, люди говорят так, что даже солдат, который уходит в самоволку или дезертир, которого разыскивают уже, чтобы предать его военному полевому суду, если он бежит лицом к части, его милуют. Его наказывают, но не так. Когда он бежит лицом от части, его наказывают по всей строгости закона. Время сегодня идти на сближение. Время сегодня идти к Богу милующему, потому что Он сострадателен и благ. Да благословит тебя Господь сегодня использовать те возможности для того, чтобы быть обновленным, быть соответствующим Его стандартам. У нас время для молитвы. Помолимся Богу. Аминь.